Добрый вечер. Я прошу извинения. В общем, накладочка такая техническая получилась. Запись почему-то не начала происходить, да. И я вынужден был отключить, заново все перезапустить. Так что прошу прощения за задержку. Значит, сегодня мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Сегодня я больше буду говорить уже, что же все-таки в наших руках, что должны наши руки делать, о чем наши мозги должны думать, да. По поводу того, хочешь ли быть счастливым, ну, в общем, чтобы вы имели представление, да, я уже вам говорил. Невозможно быть счастливым человеком на земле, если я, ну, говорить так, может быть, для кого-то, для неверующих не очень будет приемлемо, может быть, не очень понятно, да. Если я грешный человек, то я счастливым как таковым быть вообще никогда не смогу. В прошлый раз в конце я вам говорил из Нагорной проповеди, ну, вспоминал некоторые стихи, не все читал вам. И вы помните, я вам говорил, такие цитировал стихи: блаженные, допустим, там чистые сердцем, блаженные, плачущие, алчущие правды, да, жаждущие правды, да. И я вам объяснял, что, допустим, человек блаженный, то есть благой, счастливый, да, он не может быть, если он гордый. Он не может быть счастливым, если он обидчивый, если он завистливый, если он делает преступление. Ну, в момент преступления, если он кого-то там ограбил, может быть, в какой-то момент, как он понимает, счастливый, но потом он прячется, на каждый стук схватывается с постели, снятся ему сны о том, что его уже, как говорится, вот-вот-вот подберут и заберут куда-то в места не столь отдаленные, да. Далее, убийца, человек, который, допустим, там муж или жена, которые изменяют супругу, да, они, у них чувство осуждения, у них нет уже чувства той радости, они понимают, что сделали преступление, у них уже настроение угнетенное. Потом, правда, конечно, со временем, чем чаще люди грешат, совесть, в общем, убаюкивается, да, будем так говорить, засыпает, потом вообще исчезает, ну и потом уже человек не чувствует вот этих угрызений совести. Но я вам говорю о том, что вот депрессия, обида, там, раздражение, недовольство, зависть – это наша реакция на то, что происходит вне нас. Мы каким-то образом это воспринимаем, что-то там внутри нас происходит, заводит нас, цепляет нас за живое, да. Ну, а мы потом, как говорится, заводимся и ходим уже недовольные, раздраженные. Ну, и сами понимаете, это не только в этом проявляется зло. Дальше мы уже можем на кого-то накричать, можем кого-то ударить, кота можем зафутболять, да. Ну, если не останавливаться, мы можем стать открытым преступником, убийцей и так далее и тому подобное. То есть Нагорная проповедь – это проповедь о том, как стать счастливым. То есть с какими чертами характера счастливым человек никогда не может быть. Так вот, я еще раз повторяю, что грешный человек, не буду говорить про большие грехи, там алкоголь, наркотики, да, там еще что-то, убийство, воровство, да, я даже просто хочу сказать, обидчивость, недовольство, раздражительность, мнительность, да, все это нас приводит к тому, что настроение наше падает, внутреннее зло начинает у нас, как говорится, набирать обороты, и мы ходим, как говорим, на взводе. К нам лучше не приближаться, да, мы несчастные, мы злые, мы обиженные, мы ненавистные, да, и так далее, и тому подобное. Так вот, ну как мы к этому пришли, да, почему внутри нас вот такое происходит, да? Вот сегодня мы как раз с вами и будем об этом говорить. В названии, как я уже сказал, есть такое маленькое предложение: все в твоих руках, то есть счастье в твоих руках. Еще раз подчеркиваю, без Бога мы не можем быть счастливыми. Если бы Он не открыл нам, будем говорить, вот эту истину, не научил нас, то по сути у нас, даже если я вот говорю, все в наших руках, без знания, без откровения свыше ничего у нас бы не получилось. Посмотрите, пожалуйста, если вы сомневаетесь там или не верите, посмотрите, сколько в этом мире сегодня психологов, мудрецов, сколько религиозных обществ, церквей. Каждый на свой лад что-то говорит, а обидчивость, недовольство, обозленность, зависть и так далее и тому подобное, все это есть и развивается, и процветает. Дело в том, что даже те люди, которые говорят, что они верующие, они тоже по-своему понимают Писание и понимают его не так, как надо было бы понимать, вот какой смысл там Бог заложил в тех или иных словах и предложениях. В связи с этим, из-за того, что мы не понимаем, то даже если мы будем прикладывать массу своих усилий, мы не выйдем на результат, потому что у нас нет правильной теоретической обоснованности того, чем мы собираемся с вами заниматься. Поэтому, говоря все в твоих руках, я еще раз говорю о том, что в наших руках это именно делать то, что Бог нам уже сказал. С Божьей стороны, вот теоретическая разработка, она в Библии есть, она правильная, она потому и называется истиной, да? С нашей стороны нужно приложить определенные усилия, чтобы понять эту истину, чтобы знать, как ее применить, что должно происходить внутри нас, какое в этом наше участие. И если вот то, что Бог сказал и что является истиной, которая открывает нам глаза на вот эти проблемы, которые мы имеем, если мы будем в точности это делать, путь к счастью будет проложен. Не хочу сказать, что вот прямо сегодня мы поговорим, вот сегодня вы услышите, и сегодня вы станете счастливыми. Нет, это определенный процесс. Все, к чему мы приходим, в связи с чем впоследствии мы там становимся или счастливыми, или несчастными, это определенный такой, будем говорить, не быстрый процесс. Хотя я должен сказать, что этот процесс может быть у кого-то более быстрым, у кого-то менее быстрым, то есть более медленным, да, но это уже зависит от нас. Чем больше человек проявит инициативы, чем более быстрее он поймет что-то и приложит для этого соответствующие усилия, чем более целеустремленным и настойчивым он будет, тем быстрее он может приблизиться к состоянию счастья. Если будем так, знаете, как говорится, в развалочку, ну, может быть, когда-то и придем. Только вот от скорости нашей развалочки, от целеустремленности или ленности будет зависеть время, за которое мы сможем прийти к этому состоянию. Далее, что я хочу еще вам сказать. Чтобы вы не настраивались, что вот я сейчас начну какие-то говорить такие, знаете, рецепты, да, чудесные, да, чтобы вы не настраивались на какие-то чудеса и советы, типа, ну, как их иногда дают в церкви. Вот вы в церкви задаете вопрос, вот я раздражен, что делать? И вы знаете, есть всегда такой, как говорится, стереотип мышления и ответ такой стереотипный, да. Значит, надо молиться, вот надо просить у Бога, надо ему доверять. Ну, кто-то там еще добавит такое, что вот когда ты просишь, ты уже верь, как будто бы ты уже получил. Ну, знаете, тут еще и элементы самовнушения, гипноза какого-то, да, аутотренинга есть. Вот я вам говорю, что вы не настраивайтесь в Библии то, что молиться надо, то, что верить надо. Но как молиться, что такое молитва, да, что такое вера, у нас зачастую это такие общего плана фразы, которые очень далеки по своей сути от смысла вот этих фраз, вот этих выражений, о которых нам повествует Библия. Так вот, смотрите. Не настраивайтесь также на то, что какой-то, знаете, вот божественный человек станет, возложит на вас руки, помолится над вами и наступит непонятно как, ну, как, знаете, говорят, в интернете пишут, и будет вам счастье. Только там советуют сделать вот так, вот так, вот так, там с какой-то программой, и будет вам счастье. вот тенденция такая, что вот в церкви, вот у людей есть такое, что вот проблема, надо прийти, пастыря попросить, пастырь, брат, там помолись, вот у меня там на душе обиды, он там помолится с умным видом, может еще и возложит руки. Я вам еще раз хочу сказать, в процессе внутреннего освящения, в вопросе избавления от пороков, которые нас мучат, да, которые над нами, можно сказать, издеваются, делают нас несчастными, никогда и нигде в Библии нет такого, что возложили руки, и я перестал раздражаться. Возложили руки, и я, будучи трусливым, вдруг стал мужественным. Нет, нет, еще раз нет. То, что там когда-то помолится и кому-то там полегчает, или кто-то там выздоровеет с физической болезнью, да, есть времена, есть обстоятельства, есть определенные люди, которые для кого-то или для каких-то людей должны сделать знамение, потому что для них в данный момент это очень важно. Да, Бог может сделать чудо, и в начале, когда мы делаем первые шаги к Богу, может сделать чудо так, что, знаете, кое с чем мы можем даже не бороться. Мы вот услышали, мы вот узнали что-то там, что мы делали не то, что надо, да, там чем-то занимались или куда-то ходили, или во что-то верили. И у нас, как говорится, может быть, в какой-то момент произойдет такое, что, вот знаете, как будто бы мы этим никогда не жили, как будто бы нас это никогда не притягивало. Это я вам говорю, что вначале Бог человеку иногда дает такую возможность увидеть невидимого Бога, испытать на себе силу, то есть, что он не приложил никаких усилий, вот просто уверовал, вот просто обратился к Богу, и вот так вот просто что-то куда-то ушло. Ну, сегодня вы знаете, что есть такая тенденция, что в церкви люди возлагают руки на головы тех людей, которые к ним обращаются с просьбами, чтобы избавиться от таких пороков, как вот обидчивость, раздражительность, зависть, да, или там депрессия, да. Я вам еще раз повторяю, что не поможет это, потому что борьба с грехом – это несение креста, это работа Святого Духа, который научит, который наставит. Если бы все руками можно было вот так возложить руки, то, вы знаете, все бы, весь мир был уже сегодня преспокойнейший, да, потому что были бы люди, которые возлагают руки, и у всех меняются сознание, привычки, а также и их характер. Такого нет и не будет. Согласно Библии, еще раз говорю, освящение происходит через работу Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Но все это происходит через осмысленный разговор или общение человека с Богом, когда Бог с человеком разговаривает, о чем-то говорит, задает какие-то вопросы, побуждает, чтобы он над чем-то задумался, он начинает думать, тоже возникают вопросы, он переспрашивает, то есть это такое живое общение, вот как два человека по поводу какого-то вопроса общаются друг с другом, где один кого-то спрашивает, кто-то отвечает, тот думает, уточняет что-то, переспрашивает, да, и потом говорит, ты знаешь, до меня дошло, я понял, спасибо. Вот приблизительно вот такая работа происходит между человеком и Богом в вопросах нашего освящения. Вот когда говорят, вот надо молиться, вот надо верить и так далее и тому подобное, но результат какой? Обиды остаются. У кого депрессия была, так же и осталась, да. Пил таблетки успокоительные, сейчас пьет, хотя ходил в церковь, верил, молился, там и руки возлагали, да, и ничего не получилось. Был человек раздражительный и остался. Вот мы ходим в церковь, вот мы читаем Библию, вот мы знаем, что раздражение – это плохо, да, зависть – это плохо, мы слышим об этом в проповедях, мы сами читаем, мы сами об этом знаем. Но тем не менее вопрос, почему вот мы слышали, нам говорили, мы молились, мы верили, а все это осталось. И когда нам дают такие вот советы, да, вот верить, молиться, да, надо, я хочу, чтобы мы обратили внимание, результат у нас есть. Нас могут спросить, допустим, неверующие люди, вы молились, вот как вы там говорите, да, вы верили, да, а вам помогло? Нет. И если вы ответите утвердительно, что вы верили и молились, но это вам не помогло, то это будет сигналом человеку, что если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Вот человек бы пришел, меня спросил, вот как надо делать, я бы ему так рассказал, верить, молиться. А он потом меня спрашивает, и я ему говорю, вот я в истинной церкви, вот мне Бог дает знания, да, вот иди как бы за мною, да. А он меня спросит, я почему не получается, или почему вот ты говоришь одно, а получается другое. Если он за мной пойдет, он не может быть лучше меня. И почему я говорю, что не может быть вот такого чудодейственного воздействия по преобразованию нашего сознания вот, путем силы Божьей? Во-первых, мы созданы свободными, и никто, даже сам Бог, не будет насиловать нас даже чудесным образом без нашего осознанного участия в этом процессе. Дело в том, что если Бог будет менять сознание, вот просто мы помолились или кто-то руки возложил, и у нас вот просто все прошло. Мы не знаем, как мы грешили, мы не знаем, как к этому пришли, и теперь мы не знаем, как от этого избавились. То есть, другими словами, если мы не поняли, что мы делали и как мы докатились до такого состояния, а Бог нас чудесным образом исцелил, то мы, не зная вот этого процесса, можем завтра опять же возвращаться к тому же самому состоянию, из которого нас вот теперь Бог вроде бы как бы освободил или избавил. Поэтому еще раз говорю, чтобы мы были убежденными, чтобы мы знали, что хорошо и что плохо, чтобы мы понимали, как человек скатывается до этого состояния и как поднимается, вот эта работа, она совершается обоюдно между Богом и человеком, как между учителем и учеником. Не может учитель, вот я говорю, не может так быть, чтобы учитель положил руки на головы учеников, и вот они за один день поняли программу первого класса, на следующий день можно переходить во второй класс. Вот именно познание, вот это процесс размышления, анализа, вот вникание в эти, ну, будем говорить, знания школьные, да, вот они там что-то откладывают, какой-то отпечаток в нашем сознании, наше сознание растет, к чему-то приходит, и ученик уже начинает сам понимать какую-то определенную логику вот в этих знаниях, чтобы потом он мог дальше уже, вот если он сам вникает, осмысливает эти знания, то он может и дальше вот так развиваться и все больше и больше что-либо понимать. То есть школа, учитель, ученик, здесь познание, не возложение рук, не молитва, не вера, а процесс познания. И точно так же и в отношениях между Богом и человеком. Да, придя к Богу, мы попадаем в Его школу. В этой школе Иисус наш учитель. Сила, при помощи которой Иисус нас учит, это Дух Святой. Мы должны слышать, потому что у нас Бог глаголящий, то есть говорящий. Беда в том, что нас не научили, как Бог говорит, как слышать, как отличить один голос от другого, да? Ну и не научили нас еще такому понятию, как познание. Что такое познание? Мы думаем, что если мы послушали, то мы уже и познали. Если мы кивнули головой, ну вроде бы все понятно, то мы уже познали. Но я вам должен сказать, если у нас ничего не получается на практике, то мы ничего не познали. Мы узнали, мы услышали, но не познали. Это более глубинный процесс, нежели узнали. Узнали – это информацию услышали. А познали – это вникли в суть этой информации. Поэтому еще раз подчеркиваю, почему в этом вопросе чудес не может быть, да? Потому что Бог не может насиловать. Далее, если Бог сам поменяет наше сознание, то мы умом останемся как малолетние. Мы не поняли, вот мы типа прочитали, нам заложили в нас какую-то программу, а объяснить мы не объясним, и не будет у нас личного опыта Богопознания. Во-вторых, почему не будет вот этих чудес в этих вопросах, да? Мы созданы разумными. И в фанатиках-поклонниках, да, Бог не нуждается. Мы должны сами понимать, во что мы верим и почему мы верим. Чтобы мы могли сами доходчиво, разумно объяснить кому-либо о предмете нашей веры. Я вам хочу привести такой пример. Я думаю, что вам приходилось, вот, допустим, ну, родители, дети, да, или вот, допустим, взрослые люди рассматривают какой-то вопрос. Кто-то объясняет, а несколько человек его слушают. И вот обратите внимание, вот если это родители, допустим, там два ребенка, папа или мама что-то объясняют одно и то же. Один ребенок говорит: папа, я понял, а другой стоит и ничего не понимает. И вы удивляетесь, ну я же одинаково объяснял. Почему вот этот понял ребенок, а вот этот не понял? И тот уже давно понял и давно уже, как говорится, живет в соответствии с тем, что он понял, да? А другой уже длительное время никак не может понять. Ну, можно так сказать, знаете, или как говорят, или как объясняют, что, ну, тугодум там, допустим, трудно доходит, ну, все не могут быть одинаковыми, да, тот, может, будет каким-то ученым, да, этот, может, будет каким-то слесарем, сантехником или футболистом, да. Ну, вот мы объяснили, и так вот все оно и осталось, да. Бывает, вот, допустим, я пример такой тоже приведу, вот я привел взрослых людей. Значит, я даже такой пример хочу привести там из собственной жизни, да. Вот я, допустим, рассказываю. Кто-то меня слушает, кто-то, я имею в виду, не один человек, и не два, побольше, да. И вот один, допустим, реагирует на то, что он от меня услышал. Все, Саша, чудесно, я сегодня такую вещь понял, которую никогда не мог понять. Другой вообще ничего не понял, а может, понял совершенно другое. Я знаю случай, когда одна женщина мне написала такое письмо. И она пишет, говорит: я вас слушаю более чем полгода. Ну, приближается где-то к году, да. Написала вот так: слушаю вас в день по 4, по 5 часов. То есть одну тему слушаю. Что-то делаю руками, там, если не надо сильно мозгами, как говорится, отвлекаться. Вторую тему включаю. Остановила там, где. В следующий раз опять продолжаю. Говорит: я вас слушаю уже более полугода. Вы знаете, я вас слушаю, там, вы говорите, о борьбе, о несении креста, еще о чем-то, да. Вот, сражаться надо до крови. Говорит: я слушала все. Я, говорит, ничего не делала. Ни креста какого-то не носила, до крови не сражалась. Вы знаете, ну, у меня были обиды, у меня было высокомерие. Не то, что там сильно, уж очень такое большое и болезненное. Но, говорит, прослушал вот это время вашей проповеди, говорит, у меня просто как будто бы кто-то рукою снял. Я перестала обижаться. Мне стало жалко человека, на которого я обижалась. Мне стало легко переносить, там, когда на меня кто-то нападает или говорит что-то, ну, будем говорить, клевещет, да. И она говорит в конце: вы не могли бы объяснить, как так получилось, что я ничего не делала, а во мне вот это все произошло? Я говорю: очень просто. Вы человек не глупый. вы человек рассудительный. Ну, просто в какой-то степени не до конца и не во всем рассудительный, как в каждом человеке есть похоти какие-то. Просто у кого-то они побольше, у кого-то они поменьше, да. Вот. У кого-то агрессивные, у кого-то такие более вяло текущие, да. Вы слушали внимательно. И я еще задал такой вопрос, говорю, вы когда что-то слушали, бывало такое, что не совсем поняли? Да, говорит. Я говорю, вы что делали? Опять назад, ну, передвигались назад и опять прослушивали? Да, говорит, причем по пять, говорит, раз, по три раза, ну, в зависимости от какого, какой вопрос. И я прокручивал это опять по несколько раз до тех пор, пока не пойму. Я говорю, вот и секрет. Вы не просто слушали ушами. Вы старались понять, не просто вот слушать ушами, я что-то цитирую, я там что-то объясняю, ушами слушаю, человек, ну, там типа кивает головой, да-да, все вроде бы как бы понятно, и дальше, и дальше, и дальше. Вы подходили не просто вот что не поняли, то есть слова, может быть, казалось, что и понятные, да, но вы не понимали там какого-то оборота, каких-то моих доводов, какого-то моего там подхода, почему я на тот или иной вопрос именно вот так смотрю, да? То есть вы пытались понять мысль, не просто услышать слово, потому что буква убивает, а дух этого слова животворит. Вам надо было уразуметь. Я еще говорю, слушайте, а вы когда слушали вот эти 4-5 часов, а после этого что происходило? Она говорит, я ходила, и во мне все время эти мысли, мне было неинтересно больше что-то другое там смотреть или слушать телевизор, или еще что-то, или компьютер. Я, говорит, иду на работу, у меня мысли об этом, о жизни, о чем вы говорите, какие примеры, и я тут же где-то вижу продолжение этих мыслей, новые примеры вижу и вижу как бы подтверждение того, о чем вы говорите. Так я ей говорю, вы знаете, почему до вас это дошло без борьбы? Вы достаточно разумный человек. Ну, я имею в виду достаточно, чтобы поразмыслив, у вас изменилось сознание, и вы, ну, как бы уже начали новый путь жизненный, да? Вы достаточно рассудительный человек. Возможно, родители ваши были рассудительны. Может быть, вы генетически что-то унаследовали, какую-то склонность, да, к рассудительности. И вы же обуздывали, она говорит, да, я иногда себя обуздывала раньше. Вот. Но иногда бывало потом поразмыслить, еще когда вас не слушала. И все равно становилось легче. А тут, когда я услышала со всех сторон, ну, как бы вот так целиком, полный план, да, что, чего внутри происходит, говорит, вы знаете, у меня как будто бы все такие недостающие штрихи дорисовались. У меня сложилась картина определенная. У меня мозги по-другому стали работать. Я говорю, ну вот, мозги заработали, разум стал говорить, вы уразумели, и вы стали жить по этому разуму, да. Я говорю, вот не надо удивляться, написано, когда мудрость войдет в сердце, знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. То есть ваш разум поменялся. Он был достаточно сильным, похоти недостаточно развитыми, но были, как вы говорите, да, и приходилось иногда их обуздывать. Но, в общем-то, вы были такой человек более-менее рассудительный. Поэтому, когда рассудительность стала доминировать, этот голос был сильнее, и вам уже, как вы уже понимали, что это глупо делать вот так, как вы раньше это делали. Так вот, я привожу вам пример, да, что вот два, допустим, человека слушает одного, до одного дошло, до другого нет. Кто-то может сказать, ну так и второй вроде же не совсем глупый, образованный, высшее образование, да и непростой работник там на работе, да. Почему до него не доходит? Почему мы слышим одну и ту же информацию, читаем одну и ту же Библию, до одного что-то доходит, и он меняется внутри, а до другого не доходит. В чем причина? Вот доводы вроде бы одинаковые, разумные, да? Но до одного дошло, до другого нет. И я чуть-чуть забегаю наперед, но дальше буду об этом говорить и объяснять. Скажу такую мысль. До разумного человека все быстро доходит. До рассудительного, да? А до эмоционального, чувственного, да, человека. На языке Библии это плотской человек, душевный, да, не доходит. Чем более разумный человек, тем быстрее до него доходит. Чем более эмоциональный человек, тем дольше, тяжелее доходит до него какая-то информация. А может быть, и вообще не будет доходить. Я думаю, вы поняли вот эту мысль. Для чего я говорю? Я сейчас вам буду читать некоторые стихи из Библии и буду их комментировать, чтобы вы поняли вот эту мысль. То есть, я еще раз скажу, если бы мы были разумными людьми и нами управлял наш разум, мы бы понимали с лету любое объяснение, любые аргументы и любые доводы. А разумный человек, он все время что-то, во что-то вникает. Он постоянно о чем-то размышляет, наблюдает. У него уже этот маховик, будем так говорить, в разуме этот, уже набрал обороты, он уже раскрутился, ему уже легко, потому что это привычное состояние для этого человека. А вот эмоциональный человек, он эмоционально воспринимает любую информацию, заметьте, эмоции, они вообще не умеют рассуждать. Это орган эмоционального восприятия того, что происходит, допустим, где-то там внутри нас или вне нас. Эмоции – это реакция. Приятно, неприятно, вкусно, невкусно, больно или не больно, да? А вот именно рассудок он анализирует, он там систематизирует знания, он начинает усматривать какую-то логику в тех или иных доводах. Я не так давно там подвозил одного человека на машине, да, ну, заговорили мы по поводу болезней, ну, человек болеет, ну, накупил лекарств, и я говорю, ну, а вот вы обратили внимание, говорю, вот почему вы болеете, вот когда, вот что у вас происходит, вот, вот какая болячка появляется и в связи с чем? Ну, как в связи с чем? Ну, вот, с одной стороны, говорю, что-то наемся по привычке, потому что люблю. С другой стороны, говорит, понервничаю. Ну, проблем хватает, как говорится. Если не у самого этого человека, то у родственников, за которых этот человек переживает, да, и говорит, и сразу начинается у меня то или иное состояние. Дальше это, ну и там обычно это что, аритмия сердца, высокое давление, прединсультное состояние, ну, в общем, понимаете, да? Я говорю, так, ну вот вы накупили лекарств, там, на 130 евро выписали лекарств, человек плачет, говорит, где же денег-то столько таких возьму? Говорю, слушайте, ну давайте как-то вот остановитесь, в питании проявите какую-то разумность. Не ешьте вот того-то и того-то, что ваши сосуды засоряет, да. Давайте вот так поразмышляем, вот я буду задавать вопросы, что, как, почему, да. Ну, чтобы у вас голова включилась, я говорю, вы не надо будет этих таблеток покупать. Но этот человек сказал такую фразу. Саша, и не хочу, говорит, этого делать, и не хочу нервничать. Им Бога молю, чтобы не нервничать. И понимаю, не хочу вроде бы есть. Но когда ходит до дела, говорит, и нервничаю, и наемся. Ну, говорит, ну что поделать мне с собою? Я начал что-то объяснять, человек мне объясняет. Ну, ты понимаешь насчет еды, организм требует. Я говорю, а если бы ваш муж... ну, сказал, что его организм требует еще две женщины, помимо вас. Ой, нет, это нельзя, это грех. А наедаться и потом болеть, и скорая помощь, и можно и умереть, это не грех. Почему я это говорю? Не хочу этого делать, а делаю. Вот многие из тех людей, которые написали мне, ну, будем говорить, сообщения или письма, да, в которых они задавали вопрос, там, кто-то говорит о том, как избавиться от депрессии, как вот держать себя в руках, чтобы далее, и чтобы не держать себя в руках, потому что держишь, а внутри что-то есть, может дойти до депрессии, до психоза, до невроза какого-нибудь, да. Вот задавали вопросы люди, как избавиться, как научиться не раздражаться, как вот взять себя в руки, чтобы любовь была постоянной, чтобы она не проходила, да, чтобы раздражения не было, даже слабенького и маленького. Я вам сейчас прочитаю стихи, которые я с вами уже давным-давно и не один раз, наверное, читал, объяснял. Стихи не будут новыми, просто, будем говорить, угол зрения на эти стихи будет немножечко, ну, не такой, как вы раньше слышали от меня. То есть я сейчас эти стихи буду рассматривать, более детализируя отдельные выражения, отдельные слова, чтобы мы дошли до познания вот этих слов, понимания их смысла, и чтобы это нам помогло. Я напомню вам стихи, помню, я сегодня уже это говорил, да? Буква убивает, а дух, то есть буква, вот есть буква закона, а есть дух закона, да? Буква, если не вникать в смысл, буква убивает, а дух, смысл, который туда заложен, он животворит. Обратите внимание, Бог животворящий, Бог творящий жизнь внутри человека, и жизнь не просто эту физическую, да, а жизнь духовную. Чтобы нам понять, как избавиться у кого от большого раздражения, там, недовольства или обиды, или еще чего-либо, у кого от маленького, да, мы должны понять дух вот этих слов, вот этих стихов, которые мы с вами будем читать. Я вам честно хочу сказать, есть одна у меня такая боль душевная. Я вот то, о чем говорю, ну, для меня эти стихи, то, что я вам говорю, это уже, ну, будем говорить, на уровне, ну, как сказать, ну, наверное, таблицы умножения. Все просто, понятно, я уже, как говорится, особенно не задумываюсь, потому что смысл как когда-то был понят, да, и он уже, будем так говорить, естественно во мне вот этот смысл живет. Я уже специально не заостряю свое внимание на этих словах. Я понимаю, что смысл там такой, и я уже на это не трачу время. Но люди, которые слушают, они думают, что... Ну вот прочитал я стих какой-то, объяснил, привел примеры, да, да, ой, все понятно, слава Богу, все понятно. Я задаю вопрос, скажите, а у вас теперь получается так? Нет. Я говорю, вы знаете, я ведь вижу, я ведь слышу, когда с кем-то общаюсь, когда кто-то что-то говорит, я вижу, что когда я говорил, он кивал головой и говорил понятно, все понятно. А после этого продолжает жить так, как будто бы ничего не понятно. И вы знаете, это мое переживание, потому что это самое, я считаю, важное – донести до сознания людей, чтобы люди не просто кивали головой, типа «я понял, я эти слова уже знаю, ну вроде бы логика мне понятна, теперь я понимаю, что здесь написано». Я хочу, чтобы вы поняли смысл. Я еще такой пример приведу. Есть люди, которые меня слушают. Слушают не один год, слушают вот эти объяснения. Опять мы возвращаемся к тем же стихам, по поводу которых человеку казалось, что он уже все понимает. Он начинает рассказывать, и я начинаю понимать. Он слышал и раз, и два, и три. Он объясняет так эти стихи, как будто бы никогда не слышал, что я говорил. И вы знаете, это меня больше всего тревожит. Это говорит о том, что не познали, не поняли. Смысл не поняли этих стихов. То есть, пока слушаешь, вроде бы понятно, когда говоришь ему «повтори», а если еще задать наводящий вопрос, чтобы ну, с другой стороны более глубоко как-то эта тема развилась, он начинает рассказывать общими фразами, тем самым показывая, что он не понимает смысла этих слов. И я вам должен сказать именно, почему у нас что-то не получается. Мы читаем, мы слушаем, мы молимся, мы верим, вроде бы понимаем что-то. И я говорю, что если мы не можем, опять же, так же разумно на пальцах своими словами рассказать, объяснить, то это говорит, что мы не поняли смысла этих слов. Мы слышали, вроде бы умом мы поняли, да? Вроде бы стало что-то понятно, отошли, а делать не знаем как. Вот многие из тех, с кем я общаюсь, они мне говорят: «Саша, ну я уже понял, это уже, как говорится, зарублено у меня на носу, что надо, чтобы рассудок работал». Я прав? Я говорю: «Да». Начинаем разговаривать. Человек заводится. Это я вам привожу примеры, чтобы вы поняли, что я хочу до вас донести. Человек потихонечку, там какой-то вопрос возник, он начинает заводиться, начинает спорить, и я говорю: «Стоп, ты только что несколько минут назад говорил, что рассудок должен работать, я уже понял, и на носу зарублено, где твой нос и где твоя зарубина. Ты вообще чувствуешь, что ты заводишься? Ты чувствуешь, что ты вступаешь в спор?» И человек на меня вот так смотрит такими глазами, типа: «А я, говорит, и не заметил». А я говорю: «Я это уже давно заметил, что ты говоришь, вроде бы понимаешь, а практика показывает, что ты ничего не понял. Одно дело умом понять, что рассудок должен контролировать твое естество. Одно дело умом понять, что действительно в похотях наших кроется проблема нашего несчастья и горя. А другое дело видеть, понимать на практике, когда у тебя плоть включается, то есть эмоции, да, когда разум, что ты внутри должен это проконтролировать, об этом написано, что поэтому написано бодрствовать, что ты должен эти эмоции пресечь, а ты их даже не замечаешь. Это говорит о том, что рассудок, ты понял умом что-то, и тут же рассудок улетучился, как только включились эмоции. И в этот момент как будто бы я не понимаю, как будто бы я не слышал, как будто бы до меня ничего не дошло. Еще раз подчеркиваю, вот это познание, я буду дальше читать, да, нам дано все потребное для жизни, благочестия через познание. Не через слушание, просто услышал и согласился, да, а именно познать, вникнуть, попробовать, вкусить на опыте, на практике, уразуметь глубину вот того выражения или того или иного стиха. Сейчас я вам буду, сначала прочитаю Римлянам 7 глава, 14 по 25 стихи. Здесь, ну вот я вам приводил пример, человек, фразу, которую сказал: «И не хочу этого делать, а делаю». Вот что пишется в Римлянам 7 главы, 14 по 25 стих. Это, подчеркиваю, Павел пишет, когда он был еще фарисеем, когда он еще не пришел ко Христу. И это он описывает свое состояние, каким он был, когда еще не знал Христа. То, что мы сейчас прочитаем, этим самым он не говорит, что это в данный момент, когда он это пишет, что это нормальное состояние для христианина. Это он пишет о том, каким он был, когда еще не знал Христа. Был фарисеем. Читаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен». Вот это слово «духовен», у нас тоже часто слово такое, человек духовный, а что такое духовный, спроси. Но это духовный, это верующий, это молящийся, Ну и начинают много чего рассказывать. И, как правило, не по теме и не по делу. Закон духовен, то есть, другими словами, разумен, справедлив. Он нужен, он ограничивает как бы грех, чтобы мы не делали того, чего не хотим. Нам это не нравится. И так каждому не нравится, потому что закон духовен, он разумен, он нужен, он важен. Да? Мы знаем, что закон духовен. Теперь слушайте, это он пишет, мы знаем. Не только он один. Да? Дальше. А я платян. Продан греху. Что такое платян? Я вам сказал, закон разумен, а я неразумен. Я платян. Я комок эмоций. Во мне живут и мною управляют похоти и страсти. Вы слышите? Закон духовен, закон разумен, а я глуп. Почему? Потому что мною управляют страсти. Я еще раз подчеркиваю, вы вот сейчас слушаете, да? Это вот чтобы понять, чтобы получить силу от этих слов, да? Чтобы эти слова стали действенными и помогли нам, что необходимо понять. Ну вот когда я платян? Это вот, да, это библейский стих, мы привыкли. Да, я платян, я греховен, да? Да подождите, надо понять, когда я платян? Вот когда во мне эта плоть срабатывает, запомните, если мы не будем вникать в себя и учение, и заниматься с ним постоянно, без этого я никогда не познаю, что такое я платян, продан греху. Что мое естество как бы порабощено, продано в рабство, мною управляет что? Моя плоть. Мои чувства, мои страсти. Я душевный человек, чувственный. И мною управляют похоти. Обратите внимание, я сейчас подчеркиваю, кто писал мне по поводу обид, там еще чего-то, депрессии, да? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, убийства, пьянства. Помните, да? Вы слышите откуда? Из сердца. Это, кажется, Марка 7 глава. Дела плоти по Галатам 5 главы. Дела плоти. И там идет список. Так вот, дела плоти. Вот смотрите. Я платян. Я эмоционален. И дела плоти. Прелюбодеяние, вражды опять. И перечисляются все человеческие пороки. И даже не все написано. И тому подобное. Вы слышите, да? Что мы должны с вами познать? Вот чтобы избавиться от того горя, которое внутри нас, от обид, от недовольства, от зависти, от психов, от депрессий, от мнительности, чтобы от этого избавиться, обратите внимание, нам сначала надо понять, что я платян. Не просто сказать, да, вот написано, я платян, да, я платян, я признаю, аминь. Подождите, это просто тирада, которая никому не нужна. Если бы была школа, и я бы там что-то преподавал, я бы сказал, а теперь повтори, пожалуйста. Вот то, что ты сказал, я платян, повтори мне на практике, когда ты платян. И пока я не увижу, что ты вот скажешь, вот сейчас я платян, почему? Вот во мне начались вот сейчас психи. Вот теперь более-менее понятно. Видно, что до тебя что-то доходит. А вот сейчас я духовен. Чем ты докажешь? А у меня появилась мысль вот такая, которая мне подсказала, чтобы я вот так сейчас не поступал или не занимал такую позицию. Я ее послушал, сработал мой разум, мой дух. Да, говорю, значит, ты сейчас духовен. Вот обратите внимание, вот этот стих. Вкусите, как благ Господь. То есть познайте, убедитесь, проверьте. Вот каждое слово, которое мы употребляем, вы должны, вот будем так говорить, руками потрогать. носом на запах ощутить, ушами услышать, глазами увидеть. Слово жизни, помните, Иоанн пишет в своем послании, слово жизни. О Христе идет речь как о слове жизни. И вот это слово надо было, помните, да? И руками осязать, и глазами видеть, помните, да? Я уже добавляю, и носом запах ощутить. То есть, другими словами, слово стало плотью. Слово, за каждым словом надо видеть смысл. Если мы говорим духовен, то надо знать, что такое духовен. Надо знать, когда я духовен, когда я плотян. Далее, для чего я это говорю? Пока мы не увидим, когда я плотян, а будем просто соглашаться, что я плотян, я не пойму, когда и над чем мне бодрствовать, и когда и с чем бороться, и чем бороться. Так вот я еще раз подчеркиваю. Закон духовен, то есть разумен. Я сейчас это говорю, потому что дальше мы прочитаем по уму. Заметьте, разум, ум, да? По уму нахожу закон, удовольствие в законе Божьем. А в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Обратите внимание, пока мы вот это не увидим в каждый момент в самом себе, вот как инженер, там конструктор какой-то, да, в механизме понимает, что, зачем, в какой последовательности, какие процессы должны происходить. Вот мы должны вот так наблюдать за собою. Это называется процесс познания. И Бога познания, потому что познавая смысл Его слова, мы познаем смысл Его мысли. Мудрость, которая там заложена. Так вот, закон духовен, а я плотян, продан греху. Теперь слушайте. Ибо не понимаю, что делаю. Услышите? Не понимаю, что делаю. То есть я понимаю, что закон разумен. То, что он запрещает, что это правильно, это я умом понимаю. Но тем же умом я не понимаю, что делаю. Почему я делаю всегда наоборот? Потому что не то делаю, что хочу, имеется в виду, что умом понимаю. А что ненавижу умом, как бы делаю. Еще раз подчеркиваю, вот этот механизм, вот чтобы прийти к тому, как избавиться от недовольства, от раздражительности, необходимо понять вот этот процесс. Вот буквально все щупать на ощупь, как хирург знает, где и что в нашем организме, прежде чем ему делать операцию. Вот так мы должны знать, где и когда какой голос и почему говорит. И что работает, и что не работает, и почему не работает, и что надо делать, чтобы избавиться, чтобы поменять внутри себя. Дальше читаю. Если же делаю то, чего не хочу, а делаю, имеет в виду он плотское, чего не хочу умом, что понимаю, что плохо, то соглашаюсь с законом, что он добр. Ну, что он неспроста дан Богом просто так, да? Он действительно добр, потому что защищает людей от зла, которые могут друг другу они причинять. А потому уже, слушайте, не я делаю то, слышите? Заметьте, хотя он, как говорит, не я. Он же делает, он же пишет, что я делаю то, что ненавижу, да? Но тут он говорит, что я, закон духовен, закон разумен, а я плотян, а я эмоционален, а я страстный, а я похотливый человек. И слушайте, продан греху. Продан, то есть я раб. Я невольник. Вы понимаете, да? И я как будто бы безвольное животное, да, вводимое своей природой. Поэтому он пишет. Потому уже не я делаю, то есть не разум мой делает, неосмысленно, неосознанно я это делаю. Но живущий во мне, то есть в моем сердце, грех, который доминирует надо мною, и я являюсь грехом этого, являюсь рабом этого греха. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй. Обратите внимание. В плоти, в сердце моем не живет доброе. Ну, кто-то скажет, ну, там же может еще и доброе быть. Да, может быть и доброе. Но чего-то больше, чего-то меньше. Это зависит уже от человека. И что-то доминирует, доброе или плохое. Здесь Павел пишет, какой он был раньше, да? Не живет во мне, то есть в моей плоти, то есть в моем сердце доброе. Потому что желание добра есть во мне. То есть умом я это понимаю. Но чтобы сделать он, того не нахожу. То есть то не, это не получается. Почему? А потому что я умом понимаю, а ум не господин в моем теле. Госпожой является мое сердечко. Похоти, страсти, они доминируют. Обратите внимание. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, обратите внимание, это все из сердца исходит. Доброго, которого хочу, не делаю. То есть доброго, которое умом понимаю и умом вроде бы хочу, не делаю. А злое, которого умом не хочу, делаю. Это он как бы описывает, что вот, вот такой парадокс. Вроде бы понимаю, вроде бы разумный, вроде бы же не глупый. Можно сказать, что апостол Павел был, ну, когда он еще не был апостолом, а был еще этим книжником, фарисеем, то он был очень-очень высокообразованным человеком. Он относился, можно сказать, к израильской или иудейской элите. И он говорит, я не могу понять, вот я умом понимаю, что вот так жить нельзя, вот так поступать не надо, вот это плохо, вот это хорошо. Но до дела доходит, и всегда вот есть некий такой, как говорится, как говорят, заколдованный круг или некая какая-то такая, ну, можно сказать, да, порочный круг, да, я все равно возвращаюсь к тому, что делаю, хотя знаю, что это плохо. Кстати, хочу сказать, вот все те, которые мне писали, и кто не написал, но тоже подобное что-то испытывали, они тоже где-то такое испытывают внутри. И читаем, и понимаем, и слушаем, и соглашаемся, и настраиваемся, все, так, с этого момента все доходит до дела, и срабатывает злой какой-то закон. И опять я делаю то, что давно понимаю, что не надо делать. Я повторяю фразу, не хочу этого делать, а делаю. Кто из тех, кто мне написал, специально хотел вот обижаться, раздражаться, дуться на кого-то, да? Да специально никто не хотел. И это, эти люди, которые написали, они уже сталкивались с этими вещами, они понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Но до дела доходит, и все по старинке. Дальше Павел пишет. Если же делаю то, чего не хочу, слышите, уже не я то делаю. То есть это не разум мой делает, но живущий во мне грех. А где? А что такое грех? Ну, ненависть, злоба, убийство, прелюбодеяние, пьянка, наркотики, обман, хитрость, подлость, да? Заметьте, это грех, а это все исходит из сердца. Если же делаю то, чего умом понимаю и чего умом не хочу, то получается, заметьте, он к чему подводит. Делаю то, не, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. То есть моя плоть, она как рабовладелец, а я как раб. Эмоции наши управляют нами. Кстати, хочу сказать, может, вам приходилось видеть какие-нибудь там эти шоу различные, да, ну, там поднимаются какие-то вопросы, диспуты, да, там спорят, ругаются. Вы обращали внимание, неверующие люди, ну, такие более-менее разумные, говорят, давайте эмоции без эмоций, давайте эмоции в сторону, потому что психи, желание кому-то плеснуть стакан воды в лицо, обозвать, оскорбить, спорить, ругаться, это исходит из сердца. И вот даже мирские люди понимают, что надо эмоции попридерживать. А у верующих что? А надо молиться. О чем молиться? Ну, что Бог убрал. Да Бог, во-первых, не убирает, а во-вторых, мы должны что-то делать, а мы даже не читаем то, что написано. Внимательно не читаем и урока для себя вовсе не извлекаем. И дальше он говорит. Итак, я нахожу закон. Обратите внимание. Закон. То есть закономерность. Итак, я нахожу закон. Что когда хочу делать доброе, то есть умом понимаю, что надо вот так. Хочу делать доброе, умом понимаю и настраиваюсь. Прилежит мне злое. Что на самом деле я поступлю не так. Не по-доброму, а по-злому. Обида, недовольство, зависть, раздражительность, мнительность, да? Да, умом понимаю, да дело доходит, и вы видите, а опять злое. Ибо по внутреннему человеку, обратите внимание, по внутреннему, вы видите, сколько разных слов, а здесь всего два понятия. Разум и чувство. Но чувство называется плотян, плоть. Разум называется дух. Теперь внутренний человек. По внутреннему человеку нахожу удовольствие. Удовольствие в законе Божьем. Что это за внутренний человек? Это голос разума. По внутреннему. Знаете, почему здесь внутренний и получается как бы внешний человек? Но внешнего здесь нет. Но внутренний, обратите внимание, почему написано. Мозги внутри, мысли внутри. А когда я делаю, то это снаружи, а оно все делается под влиянием наших чувств. Вот он получается как бы внешний человек. Все, что выражается от избытка сердца, наружу говорят уста, ноги куда-то идут, язык куда-то, как говорится, расхаживает, да, уши куда-то направляются, глаза куда-то направляются. По внутреннему, то есть по уму нахожу, то есть умом я соглашаюсь, что закон добр, и нахожу удовольствие, и считаю, и разумею, что это справедливо и нужно. Ну, слушайте, но в членах моих, уже снаружи, которые что-то видимое делают, да, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Обратили внимание? Внутренний человек – это ум. Духовный дух внутри – это ум. Вот здесь уже ум, дух называется умом. Вы слышите? В членах моих, в руках, ногах, ушах, языке, да, в глазах, которые находятся под воздействием наших страстей и эмоций, вы слышите, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. И слушайте, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Кто задавали мне вопросы в письмах, внимательно слушайте. Кто делает меня пленником? Обиды, недовольства, мнительности, да, зависти, пленником депрессии, да? Кто делает? Слушайте, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Ну, сердце тоже член этого тела. Вы видите, да? По внутреннему, то есть по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих, добавляю, которые движимы плотскими похотями, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Вы видите, два закона. Один закон ума, другой закон плоти. Сердце наше, плоть наша, как закон, всегда страстно, похотливо, взбудоражено. И неважно, хорошо это или плохо, хочется делать. Сердце доминирует. Это один закон. В сердце, в плоти один закон. В разуме другой закон. Заметьте, два закона столкнулись. Но Павел пишет, что так как умом я понимаю, но делать я так не могу, а делаю то, что злое, чего умом понимаю, что плохо и не хочу делать, но делаю, этим самым он что говорит? Что закон плоти ослабил закон моего ума. Добавляю, и чем более слаб, чем менее развит наш ум, тем более слаб закон, тем легче он порабощается, тем менее он сильный, и слушайте, и тем более нам легче обидеться, раздражиться, позавидовать, поддаться каким-то сплетням, наговорам, поддаться какому-то настроению, да? Вы поняли, да? Слушайте, закон ума ослаблен. Это я сейчас наперед забегаю, потому что в 8 главе Римлянам именно об этих двух законах и пишется, да? Закон ума слаб. То есть, подчеркиваю, о чем говорят похоти, обиды, недовольство, раздражение. Ну, вместе с этим, как вы понимаете, несчастье у нас есть, да? Мы несчастные люди. Если обиженные, мы несчастные. Если гордые, завистливые, мы несчастные люди. Ну, со всеми вытекающими уже плотскими действиями. То есть наш разум, который не доминирует, который не управляет нашим естеством, которое поработило наше сердце, он только подает голос, этот разум. Он понимает, что хорошо и что плохо, но он не может управлять, потому что разум наш слаб. И поэтому мы становимся пленниками закона греховного. Ну, то, что здесь написано, находящегося в членах моих, ну, мы больше думаем там руках, ногах, глазах, да, языке. Ну, я подвожу черту и общий знаменатель как бы подвожу, да. Это делает меня пленником закона греховного, исходящего из моего сердца. И дальше Павел пишет. «Бедный я человек». Кто избавит меня от всего тела смерти? Вы слышите? И не глупый, Павел, как бы пишет я. Умом понимаю, ум говорит, правильно понимает, правильную оценку дает. Но я пленник закона грехов. «Бедный я человек» – это слова, которые он произносил. Это то, что вырывалось из его души, когда он еще не знал Христа. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вы слышите? Название темы нашей, там последняя фраза, помните, да? «Все в наших руках». Вот тут Павел как бы пишет, «Да ничего в моих руках». Нет, никакой силы у меня нет. Я умом понимаю, а на деле, на практике я вот поступаю вот так и не иначе. И я бедный, несчастный человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? И слушайте, ответ уже в 25 стихе, да? Ответ в 25 стихе Римлянам 7 главы. Читаю. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Обратите внимание, до 24 стиха он как бы Бога вроде бы знал, а Иисуса вроде бы нет. Ну, казалось бы, какая разница? Да Бог на небе, и мы думаем, что мы его понимаем, мы его и близко даже не знаем и не знакомы с ним. И Иисус пришел и на практике своей жизнью, своим поведением, как он достиг вот этого богоподобия, да, божеского естества, он пришел и в человеческой плоти людям показал того Бога, его естество Божье, да, и как он этого достиг, что он делал, как он понимал и так далее и тому подобное. Павел пишет, значит, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, это уже теперь он Господь мой. Итак, тот же самый, обратите внимание, я тот же самый человек, да? Тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью, то есть сердцем, закону греха. Вы слышите? Он подводит итог в конце 7 главы Римлянам, да? Я один и тот же. Во мне есть два начала. Одно божественное, одно сатанинское. Помните, я вам не раз говорил, что сатана действует через нашу плоть, а Бог действует через наш разум. Между Богом и сатаной идет борьба за каждого из нас. И борьба происходит, обратите внимание, Бог говорит человеку разумные вещи, сатана говорит ему глупости. Но глупости потакают моим похотям, поэтому глупости воспринимаются мною как сладкая конфетка, как шоколадка. И сатана выглядит как великий даритель благ. Делай, как тебе хочется, а не как тебе Бог говорит. А Бог говорит, что не надо нашей плоти, к чему наша плоть привыкла. И говорит, обуздывай, противостой дьяволу твердой верой. Так вот, обратите внимание, когда в нашем сердце обида, пусть даже легенькая, это о чем говорит? Что это мое сердце, что оно еще не настолько подчинено разуму, даже если небольшая обидчивость или небольшое раздражение у нас все-таки еще есть. То есть, что ум у нас еще, ну, я уже так приведу пример. Когда я продан, платян продан греху, ну, 8, да, ну, я так буду говорить, у кого там больше, у кого там меньше этот процент, ну, так, приблизительно говорю, я платян продан греху, да, значит, у меня 85% акций моего тела принадлежит похоти, 15 уму. То есть, контрольный пакет акций находится у моего сердца. Поэтому разум настолько слабый, что он не в состоянии влиять на мою жизнь. Да, я понимаю, да, он там что-нибудь внутри говорит, я умом понимаю, но до дела доходит, я развожу руками, потому что я раб, и я не могу свое сердце, ну, никак, как говорится, усмирить, поработить. Теперь обратите внимание, проходит время, мы будем читать с вами стихи, где написано «Поступайте по духу», то есть «Поступайте по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти». К чему я это говорю? Дело в том, что если мы начинаем все-таки поступать по уму, а вы понимаете, я не могу поступить по уму, если сердце мое сильнее. Контрольный пакет акций у него находится. Но для нашего ума есть инструмент, Богом предназначенный. Ты так понимаешь? Да. Ты же обладаешь какой-то силой? Ну, знаете, мы всегда, нет, 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 у нас ничего нету, никакой силы. Подождите, сила воли. Напряги силу воли. Поставь вопрос ребром. В другом месте написано, противостойте дьяволу твердой верою. Но плоть-то, что с нею делать? Вот поэтому Христос говорит, кто идет за мною? И слушает мои слова, я по-своему немножко перефразирую, да? Кто идет за мною, слушает мои слова и соглашается со мною, но ничего не будет делать своей плотью и не возьмет крест и не будет распинать, недостоин меня. Походит, походит и уйдет. На небо не попадет. Он плотской человек, он греховный человек, он продан греху. Грешников на небе не будет. То есть, если я начинаю против... Вот кто-то говорит, у меня сил нету. Поймите правильно, какой бы ни был слабый человек, наверное, вам приходилось слышать, что кто-то в детстве, там какой-то мальчик или какая-то девочка были болезненными, худенькими, там еще и какие-то болезни были, да? Их все обижали, и вот этот мальчик решил пойти там куда-то или на борьбу, там, или на бокс, стал заниматься, стал качаться. Это рассказывает историю нынешнего какого-нибудь чемпиона мира или Олимпийских игр. Ну вот он был слабенький, да он начал заниматься, это я вам к чему хочу сказать. Вот у меня силы нет, у меня плоть доминирует, я вообще слабенький. Бери по чуть-чуть, не надо сразу 100 килограмм штангу поднимать. Возьми гантель по 5 килограмм и начинай заниматься. Через время это 7, 8, 10 килограмм поднимешь. Через время 25 будешь поднимать. Пудовую гирю будешь поднимать. Двухпудовый поднимешь. Почему я это говорю? Я вам уже такую вещь сказал, что, заметьте, наперед забегая, сказал, поступайте по духу, поступайте по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти, то есть не будете обижаться, не будете раздражаться, вы станете счастливым человеком. Заметьте, плод духа – это плод ума нашего. Когда мы им будем пользоваться, будем размышлять, будем наблюдать, будем экспериментировать, на практике будем все осваивать, да? Плод духа, любовь, радость, обратите внимание, список качеств счастливого человека. Вы видите, да? Получается. Чем, если я поступаю по духу, у меня начинает увеличиваться сила моего разума, силу воли я прикладываю. Я потихонечку крепну, не сразу, не в один момент, поэтому я не сказал, вернее, сказал вам, что не то, что сегодня станете к вечеру счастливыми. Счастье будет, это результат. Надо будет обдумать, надо будет взвесить, надо будет увидеть, как это происходит внутри, познать все вот эти нюансы, вот этих законов, потом вмешиваться в этот процесс, бодрствовать, чтобы видеть, когда плоть говорит, понимая, что ее надо распинать, а не слушать ее. Это внутри мы должны с вами делать вот этот выбор. И распинать свою плоть на кресте, как Христос свою, вы помните, на Голгофе. Помните, я не раз вам говорил, каждый раз распиная свою плоть, то есть не потакая ей, вы ее садите на голодный паёк, и она потихоньку скачка, ну, качок, я имею в виду тот, кто накачан, спортивный человек с бицепсами, там, мышцами весь, как говорится, обвязан или, как говорится, обвешан, да? Если мы не потакаем плоти, вот этот качок начинает сдуваться. То есть плоть из жирной, разбуйной начинает превращаться в дистрофика. Разум, по которому мы поступаем, мы тренируем его, он как бы становится тренированным, он превращается в качка. И я хочу вам привести такой пример. Вот когда кто-то говорит, вот зла нету, там спокойный я, в общем-то, человек, но вот немножечко иногда, вот нет-нет, да и вылезет во мне вот эта раздражительность, да? И я вам хочу такой пример привести. И вы его запомните. Ну, я уже так вот буду говорить, вот я был плотским человеком, вот моя плоть, 85%, как говорится, акций, контрольный пакет держит, да? А вот мой разум как бы пониже стоит, да? И вот если мы поступаем по разуму и распинаем свою плоть, не повинуемся ей, у нас потихонечку, заметьте, процент акций от чувств, от похоти плоти нашей перекочевывает, то есть, как бы уже будем говорить, покупает наш разум. И вот когда наступает момент, я уже так говорю, плотской человек 51% да, акций, а этот духовный человек это 49%, допустим, да. Вот здесь получается, ну, в общем-то, я спокойный человек, да, но еще, вы понимаете, еще чуть-чуть легенькое раздражение есть. Если еще больше пока разница, то больше раздражения, еще больше разница, еще больше раздражения. То есть, вы поняли, поступать по разуму, вот, который сейчас как бы внизу, и противостоять дьяволу, который сейчас как бы вверху, чувства наши. И вот потихонечку, заметьте, разум крепчает, плоть ослабевает, и получается разум крепчает, плоть ослабевает, раздражение все меньше, обид меньше, депрессии меньше. Вы поняли? Наступает момент 50 на 50. Уже контрольно вот здесь начинается легко. Продолжаете этим же самым заниматься, у вас уже разум идет вверх, эмоции идут вниз. Уже сердцу тяжело что-то навязать нам, а разум уже по привычке, как говорят, накатанной дорожкой идет дальше и дальше. И наступает момент, вот о чем мы говорим, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха, то есть плоть надо до крови, до смерти довести. Итак, умертвите плотские члены ваши. Тут не рука виновата, наша плоть, которая управляет нашими руками, глазами, ушами, языком. Вы поняли, да? Что нужно понять? Вот там человек задает, как избавиться, вот я спокойный, но немножечко вот так вот где-то иногда вылазит. То есть, значит, уже приближается, как говорится, вы поняли, да, к равновесию, когда тарелки на одинаковом уровне, тарелки, я имею в виду весов. Вы вообще слышали такое выражение? Воспитание ума. Вот поступая по уму, если говорить о родителях и детях, когда родители приучают ребенка не плотскими похотями быть движимым, когда родители говорят, возьми себя в руки, а то получишь по нижним полушариям. Это не те полушария. И мы добиваемся, что ребенок, ну хотя бы из-за страха, но перестает капризничать. Вы заметьте, как он, у него взгляд становится другим, более ясным. Смышленность появляется. Далее, он уже понимать начинает. Обратите внимание, мы помогаем ребенку распинать свою плоть, говоря ему, возьми себя в руки, иначе у меня дар и знание бесов. Выбирай, либо сам берешь себя в руки, либо я из себя, либо сам выгоняешь бесов, либо я выгоняю. Ребенок все равно скажет, папа, я сам. Ну давай, бери себя в руки. Иначе не возьмешь ты, возьму я, будет больно, будет неприятно. Так вот, приучая ребенка брать себя в руки, обуздывать свою плоть, мы тот же духовный закон, да, мы ведь крест должны нести, да, мы должны плоть на нем распинать, мы его, этот закон, только на детском уровне, на уровне, будем говорить, Торы, Пятикнижия Моисея. Возьмешь себя в руки, получишь конфетку, пойдешь гулять. Не возьмешь себя в руки, не получишь конфетку и будешь стоять в углу. Это как закон Моисеева, это называется Ветхий Завет. Но пока ума нету, пока веры нету, мы под законом, мы под руководством где-то водителя. Где-то водитель ко Христу – это ремешок, это разга, это угол, куда ребенка мы должны поставить. Он должен приучиться. Заметьте, воспитание ребенка – это воспитание ума в ребенке. И если он слушает, если он поступает, как мы ему говорим, рассудок развивается, плотские похоти умирают. И что вы думаете? Ребенок рассудителен, ребенок собран. Ребенку говоришь, он понимает тебя с полуслова. Тебе не зачем на него повышать голос. Тебе не за что его ругать. Ты его любишь, ты его обнимаешь, ты его целуешь, ты его награждаешь. Ну, все это с головой, конечно, надо делать, чтобы, как говорится, не переусердствовать, да, в добром деле. И ребенок счастливый, во-первых, потому что не обижается. Счастливый, потому что его любят родители. Счастливый ребенок, потому что он поступает разумно, и у него в жизни все хорошо. Далее, если он разумный, а не чувственный, не плотской, но его обозвали дураком, ведь он разумный, он же понимает, что не стал дураком. Он в школе, кстати, будет учиться отлично. Кстати, вы не будете с ним делать домашние задания. Кстати, научивший его пользоваться рассудком, да, даже если кто-то ребенку скажет, что это вот так, а он знает, что папа и мама разумные, и практика, и опыт это подтверждают, он скажет, я у папы и мамы спрошу, вот как они скажут, так и будет. Обратите внимание, это уже авторитет, это уже такая, будем говорить, духовная иммунная система, чтобы он не воспринимал глупости этого мира, заметьте. А ведь разумный человек на глупости смотрит, как на дурости, они ему противоестественны, он их не любит. Любит, они ему не нравятся, он видит в этом только глупость. И кто-то говорит, ну вот как уберечься от зла? Ну не воспитайте в нем ум, будет он похотливый, похоти будут хотеть, они будут доминировать в нем, а кругом одни похоти, одни страсти. Он туда уйдет, как бы его не держали. Так вот, вы видите, да? Счастье ребенка, счастливый ребенок, блаженный ребенок, если родители в нем воспитывают ум. Теперь, счастливый человек, как стать счастливым? Хочешь ли быть счастливым? Конечно, я понимаю, что каждый хотел бы всегда ходить в хорошем настроении. Каждый бы хотел, чтобы на нервной почве не было ни гастрита, ни язвы, ни повышенного давления, ни мигрени, либо еще чего похуже, типа онкологии. Но тут вопрос. Как таким стать? Я вот это рассказываю столь подробно, чтобы вы поняли. Если мы не будем воспитывать свой разум, если нами будут управлять эмоции, а эмоции – это, извините, вот такой взгляд во все стороны и ужасный взгляд, все мы видим в преувеличенном или в преуменьшенном виде. Эмоции – это не объективное. Это пристрастная, субъективная точка зрения, взгляд на все, что происходит внутри нас и вокруг нас. Будем шарахаться, будем раздражаться, будем обижаться, будем завидовать, будем в депрессиях, будем в злобе, будем во вражде, будем в ненависти, в разводах, в спорах, в разногласиях, хоть в семье, хоть в партии, хоть в народе, хоть в селе, хоть в церкви, хоть не играет роли где. Почему я это вам говорю? Вы видите, да? Хотим избавиться, хотим стать счастливыми. Заметьте, я сейчас напомню. Дух бодр. Знаете, что такое дух бодр? Ну, во-первых, дух – это разум. Это разум, да? А что такое бодр? Он не унывает. Он не впадает в депрессию, он не обижается. Это как компьютер, как вычислительная машина, да, как процессор, который считает, что хорошо, что плохо. Он слышит Бога, он говорит нам, что нам надо делать, чтобы было тебе хорошо. Сомневайся, поразмышляй, порассуждай, вникни, понаблюдай, ты убедишься, что это именно так. В них не понаблюдай, что делает с тобой плоть на поводу, у которой ты идешь. И ты поймешь. Пошел на поводу, наелся, схватил желудок, схватил кишечник. Увязался куда-то с нехорошими товарищами, тюрьма, с ума, побои и так далее. Срок тюремный. Поддался эмоциям, наговорил сплетень, на, получи сдачи. Потом я обиженный, потом я несчастный, потом я недовольный. Вот оно несчастье, вот оно горе. Но я же хочу быть счастливым, да. Так что надо делать? Не подчиняться нашим плотским похотям. Что такое воспитание ума? Я потом прочитаю, но просто сегодня уже напоследок. Сейчас просто напомню один стих. Это 8 глава Римлянам, да? закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, от обид, от недовольства, раздражительности, зависти, сплетен и так далее и тому подобное. От дурного настроения освободил закон Духа жизни. Что такое закон Духа жизни? Я вам уже говорил. Если ты будешь как закон, как по закону жить по разуму, закон Духа. В Римлянам 2 главе, кажется, написано, что те, которые постоянством, добром деле, помните, они наследуют жизнь вечную. Постоянство – это закон, это система, это закономерность. Так вот, обратите внимание, что такое закон Духа жизни? Это воспитание ума. Если ты будешь постоянно изо дня в день поступать по духу, то есть по разуму, постоянно, заметьте, вы воспитываете разум, он все более и более становится крепким, да? Плоть становится слабее и слабее, перестает командовать, потом становится такая, что не то, что командовать, а вообще еле дышит, еле-еле душа в теле. И у вас, как только вы перевалите, будем так говорить, вот эти 50%, да, 50 на 50, перевалите, с этого момента у вас уже плоть будет давать только голос. Да, появится иногда какое-то чувство, но оно не доминирующее. Вы тут же, как говорится, поразмыслили, разобрались, поняли, что глупость, и как бы сказали, так брысь, и все. Вот как разум до поры до времени. Он говорит свое мнение, сердце говорит, так брысь, заткнись, все. Невоспитанный разум, он слабенький, он слабак. И тот, кто сильнее, тот его и бьет. Тот его и распинает. Неужели не знаете, помните текст такой, кому вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы. Или там рабы праведности, или рабы греха. Помните, да? Вот наш выбор. Бодрствовать надо. Это для чего? Чтобы мы знали, когда у нас плоть, когда у нас дух работает. Далее. Крест. Сначала бодрствуем, чтобы заметить. А заметить зачем? Чтобы потом распинать, противостоять дьяволу твердой верой. Распинать плотскую похоть. Не позволять, чтобы она доминировала. Не подчиниться, какие бы мы слабые ни были, мы можем не согласиться. Сатана не имеет права физически нас, как говорится, запрягать в свою телегу. Бог не разрешает. Борьба между Богом и человеком происходит на уровне, заметьте, разума и эмоций. И вот кому мы отдаем предпочтение, кого мы слушаем, тому мы и подчиняемся, и сила того начинает действовать в нас. Я думаю, вы поняли мысль, которую я сегодня хотел выразить. Пока мы, вот то, что мы вот это опять послушали, если вы заметите, что не получается, вот вы понимаете, это дело доходит и не получается, значит, еще недопоняли, еще не познали, еще не убедились. Только практика позволяет нам познавать. Теоретически мы никогда ничего в жизни не можем познать. Теоретически мы можем слышать, знать, соглашаться, но не познать, чтобы извлечь силу, которая бы мне помогла изменить мою жизнь, мое настроение и сделать меня счастливым человеком. Поэтому заметьте, то, что мы сейчас читали, о чем рассуждали, я уже давно это читал, давно размышляли, рассуждали, сейчас я вынужден делать акценты, чтобы мы поняли, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Познание добра и зла. Но мы его и так уже познали. Мы внутри должны увидеть, где добро, где зло. Понаблюдать, вникнуть в себя, чтобы увидеть. Послушали зло, вот пожинать будем зло. Да? Послушали добро, разум, вот будем пожинать добро. И вот именно надо воспитывать разум. Чем больше у нас ума, чем более систематически мы поступаем по уму, тем больше ума, тем больше силы, и тем грех будет уменьшаться, слабеть, 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 пока вообще не исчезнет. Я на этом буду пока что заканчивать наше общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. В следующую пятницу мы продолжим с вами эту тему. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.